Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Господь говорит верующим в Него: «Мужайтесь, ибо Я победил мир, а в мире будете скорбны». Действительно, пришествие Бога во плоти – это самый главный факт мировой истории, это самое главное в деле спасения человека для жизни вечной, для Царства Небесного. Но воспринимается это верой, по вере, и происшедшее, согласно земной хронологии, осуществившись как наше спасение во Христе 2000 лет назад, это не отменило движение самой мировой истории, которая берет начало с грехопадения прародителей Адама и Евы, и завершится именно как история земной цивилизации – и мира, с одной стороны, созданного Богом, а с другой стороны, лежащего во зле по причине именно грехопадения прародителей, закончится вторым пришествием Христовым, всеобщим воскресением из мертвых, чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Это мы исповедуем в символе веры. И уже страшным судом, и новой землей, и новым небом, где ни смерти, ни греха, ни скорби, ни воздыхания не будет. Задача жизни каждого отдельного человека к этому быть готовым и войти в Царство Небесное. Опять же, это осуществимо по вере и по жизни по вере. Можно сказать, через взыскание правды Божией. Порой в эпохах тех или иных в истории бывает так, что искание правды Божией как-то декларируется целыми народами, царствами. Ну, например, Москва, Третий Рим, именно как преемница христианского Рима, Второго Византии, Константинополя. Святая Русь, осуществление таких идейных принципов жизни, жизнедеятельности самого народа внутри того или иного царства, самого общества, которое соответствовал бы заповедям. То есть в таком случае государство как-то потворствует церкви, благоволит, ограждает церковь внешним таким охранением, а церковь служит делу спасения подданных этого государства, царства. И, собственно говоря, это царству, государству тоже, ну, в каком-то смысле выгодно, потому что если народ подданный воспитывается в определенном нравственном строе, послушании, то ну, меньше будут склонны к недовольству, к бунтам и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, в реальной истории, конечно, все гладко не бывает. И самые лучшие идейные построения, как в XIX веке сформулировали такой идейный же принцип, самодержавие, православие, народность. Власть самодержавная помазанника Божьего, который первый и самый ответственный человек должен следовать в управлении, в осуществлении властного принципа воли Божией. Но опираться должен такой помазанник на ответственную правящую аристократию, элиту, которая, по меньшей мере, согласно таких традиционных представлений, включает в себя и священство, и в собственном смысле элиту, аристократию, тоже служивую, тоже ответственную, грамотную, образованную, там, управленческую, всякую разную, способную как раз-таки аккумулировать в себе высшие принципы жизнедеятельности и служить их, ну, можно сказать, проводником уже в сам народ. А в христианском царстве, в православном царстве-государстве, очевидно, что это как раз должны быть евангельские принципы. Ну и революция тогда происходит, когда рыба действительно гниет с головы, когда в течение 18-19 века на Святой Руси при всем расцвете светской культуры, невиданном определенном могуществе царства, первоначально аристократия так развратилась и разуверилась, что, собственно говоря, даже когда в 1917 году скинула с некоторыми еще представителями купечества, в том числе старообрядцы постарались, которые ненавидели тоже царский дом и давали деньги направо и налево и партиям революционным, и пролетарским писателям знаменитым, и так далее и тому подобное. Но когда царский дом скинули, ничего не смогли с Россией поделать, пока господа большевики не пришли, которые были людьми более решительными и еще более жестокими, и не имели никаких нравственных тормозов, потому что и веры давно уже, естественно, тоже не имели, те уже и постарались все-таки взять власть и использовать ее самым таким прямым, порой тираническим образом, и не гнушаясь обманом, пообещав там землю народам, фабрики рабочим, ну и так далее. Естественно, все это были, по сути-то, спекулятивные лозунги. И на самом деле, вот в плане идейном, в последние десятилетия нашей истории произошел такой, по-своему, странный и страшный парадокс. Заявляли, что у нас общество теперь светское, и никаких, в отличие от коммунистических идей, так сказать, железобетонных, идеологии не исповедует. За исключением того, что надо есть, пить и веселиться всем. И жить припеваючи тем, кто олигархи, побогаче, куда угодно поплыву на своей яхте, куда угодно полечу на своем самолете. Кто средний класс, на своей яхте не поплывешь, на своем самолете не полетишь, но в Таиланд, Турцию, пожалуйста. Вот. Кто уж совсем, как говорится, из народа, из глубинки, ну, на своих грядках отдыхай, выживай, коль тебе этого не запрещают. Такое было с представителями элит у нашего народа согласие. Делайте, что хотите, воруйте там себе по-крупному, но нас не трогайте. Потому что до этого десятилетиями уже надоели своими высокими мобилизационными требованиями построения светлого будущего, вполне законном желании, в общем-то, для любого народа воевать за это отечество, вот, куда денешься. Ну вот как-то последние десятилетия вроде возникла иллюзия, что можно действительно уже никуда не мобилизовываться, воевать-то вроде не с кем. А уж какая элита, не элита, где у них там их яхты, особняки, дети учатся, ну что поделаешь. Главное, пусть не трогают сам народ, не нарушают элементарных свобод, этот статус-кво, можно сказать, не нарушают своего рода. Но, к сожалению, эти же самые продажные, по сути, наши элиты, они с западными элитами не менее продажными, а фактически эксплуатирующими наше царство, государство и, по сути, и нас, и наш народ, как колонию сырьевую, до конца денежный пирог и свое любимое, выражаясь вульгарным языком, бабло так и не поделили. Делили 30 лет, но договориться все равно не смогли. И случилась эта самая война, вот, которая, ну, войны, как правило, не народы прямо затевают. Вот, это, да, продолжение политики другими средствами, что называется, но, увы. И тут выяснилось, что эти вещи урегулировать, победить теми средствами, какими были, цифровыми, мобильными, контрактными, малой армией, ну, невозможно. Война вдруг приняла традиционные формы, окопные, позиционные, ну да, с использованием современных средств, там, дроны всякие, наведения и так далее и тому подобное, но война неожиданно оказалась во многом классической по формам ее ведения, никуда не денешься. И тут выяснилось, что надо мобилизовываться все-таки. Но поскольку 30 лет отучали от мобилизации, вот, от высокой активности в этом, наше общество и народ утратили этот высокий мобилизационный дух, и не мудрено. Да и не родили многих, вот, а которых родили, воспитали именно вот в таком духе, что жертвовать собой ради Отечества – это дело каких-то прошлых веков, а не современности. И поэтому еще удивительно, что нашлись способные к мобилизации. Не все куда-то побежали, потому что их приучили к тому, что лучше куда-то разбегаться, чем брать в руки там оружие, действительно. И что народу нашему со всем этим делать? Что нам, как христианам, со всем этим делать? Как быть? Но действительно, надо прежде всего нравственно и духовно мобилизовываться. Беда в том, что мы, как церковное собрание, вероятно, стоит над этим нам задуматься, последние десятилетия как-то очень так легкомысленно относились к духу времени, к этой проповеди «Ешь, пей и веселись». Мы как-то к этому слишком толерантно были к толерантности к греху, слишком политкорректны оказались к политкорректности к греху и страстям, которые внушались нам с Запада, который уже давно не христианский, вот, который уже скорее Запад Содома и Гоморры, и это все большей очевидностью становилось в эти десятилетия. А мы как-то к этому терпимо относились, за редким исключением. Покойный протоиерей наш, дорогой батюшка, отец Дмитрий, иногда такое раздражение своими высказываниями в этом обществе, в этой элите вызывал. Потому что не в бровь, а в глаз. Наш дорогой новоприставленный сослужитель, протоиерей Михаил Васильев, он еще, может быть, даже был более неполиткорректен, чем отец Дмитрий порой. И это свое дерзновение, которое тоже очень многих раздражало, даже в среде священноначалия. Потому что он вообще был, наш отец Михаил, не дипломат совершенно. Он любому мог высказать то, как он правду Божию понимал. И это свое дерзновение он засвидетельствовал своей кровью. Конец делу, венец. Если кто когда сомневался в правомерности его, может быть, такого поведения, такой смелости, такого дерзновения, то теперь Господь засвидетельствовал его исповеднической, по сути, кончиной. А кто еще? Много ли мы таких можем рядом поставить? Да даже на ум почти не приходит. А может быть, если бы мы как церковь, как церковное собрание на протяжении этих десятилетий не боялись бы власть придержащим прямо напоминать почаще, что они мамоне служат, что они золотому тельцу поклоняются, что их свидетельство, их проповедь, можно сказать, делом, жизнью, есть поклонение и сдача всех позиций, какие столетиями Русь, Россия все-таки пыталась отстаивать, что это на самом деле будет концом русского мира, если еще о нем можно говорить, а сейчас с войной, да, заговорили. А в чем идея в таком случае русского мира, за который воюем? Она действительно в Евангелии, она действительно в правде Божией или в отстаивании своего пирога, своего этого бабла ихнего, любимого, так сказать, больше всего, вот, этого комфорта, этой былой безопасности, этого былого, можно сказать, торгового, торгашеского статус-кво потребительского, все уже, к этому возврата не будет, а к чему тогда придем? Элита эта три десятка лет сопротивлялась, чтобы действительно общество воцерковлялось, чтобы армия воцерковлялась. Отец Михаил последний раз вот на день памяти отца Дмитрия, говорили с ним. Он говорит, там на войне церковь не присутствует, как структура какая-нибудь. Капелланов же так и не создали, чтобы они в каждом соединении, в каждой там воинской части или какие-нибудь там деления, там жанры, округа, войска, танки, самолеты, части разные. Там же, сколько об этом говорили, но это не юридически, не правово, никак не оформили. Поэтому там, где сейчас война, туда, если священники, кто поехал, иногда наведывается туда, как отец Михаил наведывался совершенно бесстрашно, их единицы, потому что никто не потрудился на самом деле это все структурно оформить со стороны самих элит, со стороны самой армии. Этому всегда потихоньку чинились препятствия. Это всегда было на уровне, но инициативы частной. Такой-то священник проявляет инициативу в отношении той или иной части, тех или иных войск, договаривается с конкретными офицерами, тогда да. А структурно, как говорится, логистически этого не было и нет. Потому что этого слишком многие не хотели. Потому что боялись, что проповедь жизни, о жизни нравственной, духовной и вечной, она будет доходить до большего числа людей, до большего числа офицеров, до большего числа солдат, а тогда денежный пирог втихую пилить будет сложнее. Элементарно. Корысть, не жажда истины, исследования истине, а поиск выгоды. И вот теперь, если мы хотим победить, если мы хотим уцелеть, как русский мир, если мы хотим, чтобы это все не сгинуло, и наша церковь, и жизнь наша духовная, церковная не угасла, надо на новый лад начинать жить все-таки нам, как народу и обществу. И нужно тогда и новую русскую идею, православную, да, как-то формулировать, провозглашать. А ничего сложного нет. Можно из нашего отца Дмитрия, его позиции, его слов, взять цитаты и из них только одних сделать вполне русскую идею современную, как она может быть во благо и спасение всего народа и нашего государства. Это возможно. Тут не надо быть семи пядей во лбу. Тут надо быть верующими людьми. И верующими, образованными людьми. И верующей элитой. Ее надо выращивать и создавать уже сейчас. А какой она может быть? Ответственной, жертвенной? Да, пожалуйста, уже есть примеры, такие как наш новоприставленный отец Михаил, ныне герой России, кстати говоря. Почему бы и не брать с него тогда пример не только внутри церкви нам, но и всему нашему народу, и тем во власти, кто хотел бы настоящей ответственной элитой стать, чтобы начать спасаться во Христе. Помоги нам, истина, в этом Господе. Аминь.